Начнем с Нового Завета. Хотя думаю, что о Ветхом Завете будем говорить меньше. Но начнем мы с Нового Завета. Сегодня в католической церкви читается чтение из Евангелия от Матфея, 6 главы, отрывочек, который многие из вас знают наизусть. Может быть, все его знают наизусть. Вот. Но я его все-таки прочту, потому что мы должны его восстановить в памяти. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, о чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Вот такой отрывочек читается сегодня в церкви. Ну, всем известно, да? Я думаю, что Иисусову молитву, как она называется, да, молитву «Отче наш», знает, в общем-то, каждый. Казалось бы, о чем же говорить-то? Да ни о чем. Все и так ясно. Но я думаю, что поговорить нам все-таки есть о чем. Для начала, как всегда, маленькую справку, чтобы мы понимали немножко историческую эпоху, да, когда происходили описанные выше действия. Итак, перед нами кусочек всем известной, опять же, Нагорной проповеди. Да, это, наверное, самая известная проповедь Иисуса, содержащаяся в Евангелиях, которая происходила в окрестностях Капернаума в начале лета 28 года, если верить христианским историкам. Да, то есть где-то в самом начале, ну, как там, полгода, наверное, прошло, да, с момента того, как Иисус начал свое общественное служение. Я не устаю напоминать, хотя, может быть, вы уже запомнили, и, может быть, мне уже не нужно упоминать, что христианские историки говорят, что общественное служение Иисуса началось на рубеже 27-28 года, продолжалось 28-29 год, а распят он был весной, да, в апреле 30 года. Вот, значит, это начало лета 28 года. Значит, молитва «Отче наш» представлена в Евангелии в двух вариантах. Ну вот этот отрывок, который содержится в Евангелии у Матфея, и есть в Евангелии от Луки тоже эта молитва. Там немножко другой контекст этой молитвы. Там говорится о том, что случилось, когда он в одном месте молился и перестал. Один из учеников обратился к нему и сказал: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн, имеется в виду креститель, научил учеников своих». И в ответ Иисус рассказал им ту же самую молитву. Ну, там как бы некоторые слова заменены, да, то есть формула не точно, ну, как бы две формулы не совпадают слово в слово. Да? Например, в Евангелии от Луки, в отличие от Матфея, говорится не «прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим», а там говорится, значит, «прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». То есть, ну вот, некая модификация. Да? Ну и то, что касается справочной информации, я думаю, что все, этого достаточно. Теперь немножко информации для того, чтобы мы активизировали свою мыслительную деятельность, а потом ее успокоили и отключили. Ну, как всегда, сначала первый информационный уровень, то есть вот из этого отрывочка, что мы можем узнать о тех людях, которые там 2000 лет назад собрались вокруг Иисуса, к кому он обращался. Ну, наверное, самое очевидное, то, что 2000 лет назад, как и сегодня, большинство людей приходят и обращаются к Богу с просьбами, когда у них есть какая-то нужда. Не случайно Иисус говорит: молясь, не говорите лишнего, ибо знает Отец ваш Небесный, в чем вы имеете нужду. То есть, ну, судя по всему, если бы люди молились иначе, наверное, он бы этого не говорил им. Да? Раз Иисус это говорит, следовательно, такая проблема была в то время, есть она и сейчас, как вы знаете. Стоит вам зайти в любую церковь, и вы увидите много-много людей, или мало-мало людей, или много-много людей, но увидите людей, которые чего-то просят у Бога. Да? Людей, которые приходят к Богу, чтобы поделиться своей радостью и поблагодарить Его о том, что спасибо Тебе, Господи, за то, что мне так хорошо, гораздо меньше. Да? То есть в процентном соотношении, если мы возьмем количество просящих чего-то и количество благодарящих за что-то, то оно будет очень сильно различаться. Это было 2000 лет назад, это остается сегодня. И даже более того, если вы послушаете рассказы, каким образом люди обращаются к Богу, да, ну вот человек живет, неважно, как воспитывался ли он в религиозной семье или нет, да, если человек воспитывался в религиозной семье, рано или поздно у него происходит некий такой кризисный этап, когда его детские представления о Боге ломаются, да, и человек или обретает новые отношения с Богом, или он уходит там из церкви, уходит от Бога, понимая, что вот это детство кончилось. Если человек не воспитывался в религиозной семье, то есть у него не было никаких детских представлений о Боге и религии, тогда на каком-то этапе он приходит к Богу. Так вот, большинство людей, если вы послушаете, спросите своих знакомых, то вы услышите одну и ту же историю, что человек обратился к Богу тогда, когда в его жизни произошло какое-то, ну, трагическое событие. То есть это смерть, болезнь близкого человека, какое-то, ну, серьезное несчастье, какое-то испытание, когда человек понял, что он один сам не в состоянии справиться, когда ему потребовалось ощутить какую-то помощь, поддержку. То есть большинство людей приходят в церковь именно в результате нужды какой-то, да? Как мы видим, в то время происходило, в общем-то, все то же самое. Да? То есть природа человека, она не изменилась. Хотя в то время речь шла об иудеях, да? Потому что речь шла об иудаизме. Сегодня мы говорим, ну, как бы живем более в христианской среде. Ну, природа, как бы, вот этого осознания религиозного чувства, обращения к Богу, одна и та же. Что еще мы знаем про людей, которые собрались вокруг Иисуса? Как в то время, так и сегодня, люди не умели прощать и не понимали важности прощения. Из чего я делаю такой вывод? Из того, что после, ну, в самой молитве звучат слова, да, «Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим», и после окончания молитвы Иисус делает акцент. Он говорит: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать, и Отец не простит вам ваших согрешений». То есть из всей молитвы, в которой, ну, названо достаточно много, Иисус делает акцент именно на прощении, да, усиливает и повторяет его. Это значит, что у людей, ну, была с этим проблема. Та же самая проблема есть сегодня. И сегодня, да, то есть опять же мы понимаем, что человеческая природа и отношения людей не сильно изменились с того времени, вернее, не изменились совсем. Ну, теперь немножко информация для нас полезная, для нашей практической жизни. Ну, наверное, прежде всего мы должны понять, что молитва, как повторение некой заученной формулы, не имеет смысла. Вот эта молитва: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе, хлеб наш повседневный». Повторяется каждый день миллионами, десятками миллионов, сотнями миллионов людей, да, во всем мире, на всех языках. Да, некоторые повторяют ее не то что один раз в день, не то что два раза в день, некоторые повторяют ее десятки раз в день. Да? Ну, не всегда задумываясь о том, зачем они это делают, то есть повторяют как некую формулу, такую, некую священную формулу. Ну, так вот, молитва как повторение заученной формулы, оно не имеет смысла. Почему? Для нас с вами не секрет, да? Потому что любые формальности, они убивают личные отношения. Ну, мы как-то с вами говорили, что представьте себе, что ваш сын или дочь, или ваш любимый человек, допустим, там, ваш муж или жена, начинают утро с того, что говорят, там, ну, повторяют вам некую заученную формулу. Да? Там, ну, допустим, если сын обращается к маме, он говорит: «Мамочка моя, как я тебя люблю, ты у меня такая одна единственная, аминь». И после этого идет и занимается своими делами, а вечером перед сном он снова говорит: «Мамочка моя, ты у меня одна единственная, любимая, аминь». И снова занимается своими делами. Я не знаю, как долго вы бы выдержали подобных личных отношений. Ну вот, Бог выдерживает. Ну, на то он и Бог. Да? Мы с вами не боги, я бы вспылил на третий день, наверное, на четвертый или я бы ушел, или выгнал любимого за такие дела. Да? Мы должны понимать, что священные формулы некие – это элемент магии, да? Это элемент магического мышления. Что такое магия в самом в таком общем смысле этого слова? Это когда мои определенные действия, да, приводят к определенным действиям Бога, да, автоматически, то есть вариантов нету, да, то есть Богу выбор не оставляется. Ну, например, мне очень нравится в синтоизме, по-моему, да, когда человек приходит в храм, он три раза хлопает в ладоши. После этого Бог обращает на него внимание. Не один раз. И не четыре, да, и не два, именно три. То есть у Бога выработан определенный условный рефлекс, да, он как у собаки Павлова красная лампочка, да, он откликается только на три хлопка. Понимаете, да? На два он откликнуться не может, потому что до него не доходит, на четыре уже перебор, он как бы обиделся. Может быть, обиделся. Это элементы магического мышления, которые присутствуют в любой религии, они присутствуют и в христианстве, в иудаизме, они присутствуют в любой религии, но есть как бы вообще магии, которые на этом построены. Да? То есть я там смешиваю определенные травки и получаю определенный результат, да? Или произношу определенную формулу и получаю результат. Наши монотеистические основные религии, они не магические как бы в своей основе, но они вот эти элементы магизма присутствует, и самое главное, не столько в учении церкви, сколько в сознании людей. Да, потому что человеку очень, с его стереотипным мышлением, да, ему очень хочется верить, что его определенные действия должны обязательно приводить к определенным действиям, к определенным результатам, то есть к определенным действиям Бога. Вот. Но мы видим, что даже в Евангелии, почему даны две молитвы Отче наш, да, и почему разнятся слова? Потому что речь идет не о формуле священной, да, не о том, что Богу приятно слушать именно эти слова. Да, потому что если бы Богу было приятно слушать именно слово «и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», да, тогда вариант «прости нам грехи наши», он уже кощунственный и порочный, да, потому что Бог не услышит того слова, которую он хотел услышать. Да? То есть дело-то не в священной формуле. И не случайно эти сами формулы, они разнятся, да? Потому что дело не в них. Да? Ну и еще, что мы должны как бы для себя информацию тоже из этого отрывка важную получить, что молитва, как просьба о чем-то, не имеет смысла. Потому что Бог знает все, что нам нужно еще до того, как мы об этом попросили. Но об этом прямо говорится в Евангелии. Да? «Не уподобляйтесь язычникам, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». То есть каждый раз, когда мы говорим: «Господи Боже мой, пожалуйста, дай мне поросенка жареного»,
Капусту зеленую.
Капусту зеленую, там, гороха серого и еще чего-то. Мы, в общем-то, занимаемся пустыми делами, потому что Бог знает, что нам нужно давать. Ну и, наверное, нужно пару слов сказать вообще о молитве. Потому что многие люди, ну сколько людей, столько и представлений о том, что такое молитва. Но вот я сейчас подумал, что может быть нам есть смысл поговорить о молитве после того, как мы закончим рассмотрение молитвы «Отче наш», потому что мы бы сейчас иногда немножко забежали вперед. Поэтому снимаю свое предложение поговорить о молитве, и давайте мы перейдем с нашего интеллектуально-информационного уровня на уровень духовный и зададимся вопросом, почему Иисус дал людям, окружающим его и своим ученикам, и просто людям, которые его там окружали, именно такую формулу молитвы. Почему? Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Я за свою христианскую жизнь повторял эту молитву, не знаю, сколько десятков тысяч раз, и теперь я себя каждый раз, когда я ее вдруг начинаю произносить, ловлю себя на мысли о том, что она уже стала для меня самого некой магической такой формулой. При этом, как только я начинаю ее произносить, мое сознание отключается и начинает заниматься совершенно другими вещами. Просто потому, что вот эта практика произнесения многих молитв, ну, например, как розарий в католической церкви, когда ты 45 минут повторяешь одни и те же короткие фразы. Да, чередуешь «Отче наш», «Радуйся, Мария», там один раз «Отче наш», 10 «Радуйся, Мария», «Отче наш», 10 раз «Радуйся, Мария» и так далее на протяжении 45 минут. Да?
Транс.
Я не знаю по поводу транса, а вот то, что твое сознание начинает расширяться и думать обо всем, кроме как «Отче наш», это точно. Да? А ты действительно попадаешь в некое сознание, в некое состояние транса такого. Сейчас оставим мой личный опыт в стороне. Я понимаю, что у каждого человека есть свой личный опыт, связанный с этой молитвой. Может быть, для кого-то, кто не так часто эту молитву произносил, она переживается совершенно по-другому. Но мой вопрос, который я задал, и который мы должны попробовать разобраться, почему Иисус сказал именно это, именно то, что Он сказал? Почему? Что это? Слова, угодные Богу? Нет. Да? Мы уже увидели с вами, что есть два варианта. Да? Там слова как бы немножко меняются. То есть дело не в словах. А тогда в чем? Что Иисус хотел до нас донести? Наверное, какие-то мысли. Да? И когда я приводил свой пример о том, что во время произнесения этой молитвы мои мысли уходят куда-то совершенно далеко, я понимаю, что как раз в этот момент вот это вот многократное повторение молитвы играет с нами злую шутку. Потому что Иисус хотел донести до нас некую мысль, да, некое состояние души, некое, как сказать, то, с чем мы должны обращаться к Богу. Да? Мы же обращаемся к Богу не со словами. Мы обращаемся к Богу с нашим сердцем, с нашей душой, то есть с неким посланием, да, с некой мыслью. Но за счет многократного повторения, когда это доводится до автоматизма, я понимаю, что для меня, вот, например, сейчас молитва «Отче наш», да, она такой играет со мной злую шутку, потому что как только я ее начинаю произносить, мое сознание начинает заниматься совершенно параллельными вопросами. Конечно, можно потешить себя и сказать, ну, душа-то моя, она как бы молится, да, и вот душа моя в это время возносится к Богу, а разум мой в это время возносится или опускается там до земных дел каких-то. А вполне возможно, что у многих людей так и происходит. Вполне возможно, что действительно наша душа как бы сама по себе, без нашей воли, без нашего сознания, ну, это такой высший пилотаж уже, да, это для тех, кто уже умеет вот жить параллельной жизнью, может быть. А мы должны все равно вернуться к сути и понять, я для чего все это проговариваю. Я не знаю, какой у вас опыт, связанный ваш непосредственно с использованием этой молитвы, ее произнесением. Я хочу, чтобы вы на секундочку все стереотипы, связанные с этой молитвой, чтобы вы их убрали, да, чтобы вы их сломали, чтобы вы постарались заглянуть в суть вопроса. Зачем Иисус, да, почему Иисус оставил нам именно эти, не слова, но эти мысли? Да? Мысли, с которыми я могу или должен обращаться к Богу. Если перед нами мысли, если перед нами некий как бы вектор нашего движения к Богу, то прежде чем мы будем обращаться к Богу с этим мыслям, мы должны понять, что они значат, да? То есть о чем идет речь. Ну, например, вот первое слово, которое мы говорим в русском языке, произносится как «отче». Я не знаю, в латышском как говорится.
Отец, да.
А в русском языке слово «отче» не используется. Оно используется только в молитве «Отче наш», или оно используется к обращению священнику в православной церкви, например. Иногда говорят «отче». Да? В жизни я никогда не слышал, чтобы кто-то обращался к своему папе со словом «отче». Ну, если только хотел пошутить, или, ну, не знаю, такой, да, то есть устроить маленькое такое представление и шоу, сказать «О, отче!» Но фактически, что мы под этим словом, вот обращаясь к Богу со словом «отче», да, что мы в него вкладываем, какую мысль, какой смысл мы в него вкладываем? Идет ли речь про отца? Тогда почему мы не говорим «отец» или «папа»? А кто такой вообще для меня отец? И нужен ли мне отец? Может быть, во мне накопилось так много вопросов к моему отцу? Ну, разные отцы есть, да? И алкоголики, и те, которые бросили своих детей, и те, кто уделял детям очень мало времени. В нас слово «отец» вызывает самые разные эмоции. Да? Разное состояние. Наше эго реагирует на слово «отец» очень по-разному. И даже если мы никак не проявляем этого и держим себя под контролем, да, и на уровне нашего сознания, мы говорим, ну да, отец, да, 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 то внутри нас иногда поднимается целая буря. Да, я знаю многих людей, которым очень тяжело назвать Бога отцом. Просто потому, что у них отношение к слову «отец», да, очень негативное. И мне даже рассказывали многие священники, что они иногда, ну, как бы предпочитают не говорить об отцовстве Бога, потому что для человека, у которого, например, отец алкоголик, да, и который там всю жизнь стыдился своего отца, когда ему вдруг говорят, что ты знаешь, Бог это твой отец, а у него от этого, он говорит, нет, давайте лучше без отца. А почему мы говорим Богу отец? Я не знаю, знаете ли вы, как вот это «Отче наш» трактует христианская церковь? Никогда не задумывались, нет? Я тоже никогда не задумывался, а тут взял и залез в катехизис католической церкви, то есть вот свод догм, да, как бы вероучения католической церкви, и узнал очень интересную для себя информацию. Оказывается, обращаться к Богу словом «отец», ну, «отче», может только тот, кто соединился с Сыном Бога. То есть, если я един со Христом, как с Сыном Бога, да, если я причащаюсь, вкушаю Его тело и кровь, если я и Христос – это одно, то тогда Бог для меня отец. А вот для каких-нибудь мусульман, или, не дай Бог, вообще для людей, не имеющих отношения к христианской церкви, Бог, он не отец. А совсем даже наоборот, наверное. Там об этом не говорится, но подразумевается, что, наверное, наоборот. Оставим в стороне христианскую церковь, я хотел бы, чтобы мы задумались, да, почему мы произносим слово «отче», и нужно ли нам его произносить, это «отче». Если подразумевается мое родство с Богом, то, может быть, я хотел бы обращаться не к папе, а к маме. А может быть, к бабушке. Я вас уверяю, что Бога пол, ну, как мы к нему обращаемся, не волнует, да, потому что понятно, что Бог, он не мужского пола, не женского пола, да, он своего пола, божественного. И будем ли мы к нему обращаться как к мужчине или как к женщине, как к молодому или как к пожилому, или, да, скажем ли ему «бабушка моя», или «папа мой», или «дедушка мой». Наверное, дело не в обращении. Да? Наверное, дело в отношении. Но мы почему-то говорим «отче». А я предлагаю вам задуматься, хотите ли вы называть Бога отцом. Если да, то почему? Потому что речь-то идет не о словах, а речь идет о состоянии души, с которой мы обращаемся к Богу. И если я не могу сегодня принять своего отца, то как же я могу обращаться к Богу с этим словом «отец», если при одном только упоминании о слове «отец» у меня там все внутри переворачивается. Потом мы говорим «наш». Почему «наш»? Ну, Иисус, когда учил, он там было много людей, да, он сразу всех учил. Да? Поэтому, наверное, он говорил «отче наш». Катехизис католической церкви говорит, что «наш», потому что мы все вместе тело Христово. Да? Не я один тело Христово, мы все вместе тело Христово, поэтому «наш». Поэтому ни в коем случае не «мой». Мы вообще не все, мы «наш». Но мне это немножко странно, потому что личные отношения, они подразумевают отношения «я-ты». Они не подразумевают «мы-вы». Это уже не личные отношения. Да? Обращаясь к своей маме, я говорю «мама моя». Я не говорю «мама наша». Даже если у меня есть еще братья и сестры. Правда? И я думаю, что речь, конечно, идет не о принадлежности, да? Я не говорю, что мама моя, то есть она принадлежит мне, да? Потому что иногда мы используем это для, да, обозначения принадлежности. Речь идет о том, что как я ощущаю, да? Бог, он мой или он наш? Для личных отношений есть некая разница. Согласитесь, что когда я говорю, ну, вот это наш Бог, я тем самым немножко прячусь за спиной. Да? Подразумеваю, что ну все, да, и я тоже тут. Да? Я не высовываюсь, я как бы себя немножко так, в толпе. И потом это очень удобно. Потому что в этой толпе можно делать все, что хочешь. Был такой замечательный анекдот, да? Он, как сказать, немножко пошлый, но очень четко отражает смысл, когда там спросили какое-то армянское радио, какое лучше изнасилование, групповое или индивидуальное. Да? И ответ был групповое. Почему? Потому что можно сочкануть. Да? Вот в толпе действительно можно сочкануть. Да? Можно, там, все пошли, а, ну все же пошли. Да, там, как бы. Все-таки он мой. Да? Я задаю вопросы не для того, чтобы мы сейчас на них отвечали, да? А для того, чтобы мы начинали подключать, с какими мыслями, да? Иисус хочет, чтобы я, о чем я говорил с Богом. Сущий на небесах. Вот интересно, да? Что это, сущий на небесах? Он что там, действительно там на небесах? Мы вроде в космос летали. Никого на небесах не видели. Нет, конечно. Да. Может быть, речь идет о том, что просто мой Бог, он не от мира сего. Знаете, вот как бы Земля это этот мир, да, это то, что на ней существует, что наполняет, что находится, вот живет по этим правилам, этим законам. Небеса это что-то там, да, что-то не связанное с этим миром. Ну, в нашем символическом представлении, не в плане физического построения мира, а в символике. И обращаясь к своему небесному отцу, да, обращаясь к своему отцу и говоря, папочка мой, который сущий на небесах, я как бы говорю, ты не от мира сего, я знаю, что ты живешь по другим законам, да, не по законам этого мира, потому что твою любовь невозможно ни продать, ни купить. Потому что я тебя не вижу, но я ощущаю тебя во всем, что я вижу вокруг. Потому что моя душа жаждет соединиться с тобой. И даже соединяется без средств, используемых в этом мире. Или с какими-то средствами, которые используются в этом мире, но они остаются лишь средствами. Мы не можем позвонить по телефону небесному папочке. Мы не можем послать ему письмо. Мы не можем прийти в какое-то место, хотя люди ходят в храм, да, но мы не можем прийти в какое-то место для того, чтобы встретиться с ним глаза в глаза. И в то же время эти встречи происходят, и мы с ним общаемся, да, и мы получаем от него послания. Но они происходят в некой иной реальности. Это иная реальность, но она реальность. Дальше мы говорим, да светится имя Твое. Светится имя Твое. Да, вот. Что такое святое для меня? Это некий мой идеал. Да? Это некая ценность, которая занимает самое первое место в шкале всех моих ценностей. Это нечто, что определяет все мое мировоззрение, все мое мироощущение, восприятие. То есть, другими словами, я, говоря, да светится имя Твое, если так нормальными словами говорить, я что говорю? Ты не от мира сего, и мне это нравится, что ты не от мира сего. И я искренне считаю, что ты номер один. Я хочу быть похожим на тебя. Я хочу подражать тебе во всем. Я хочу стремиться к этому, потому что то, что для нас свято, то, что для нас представляет вот эту самую большую ценность, да, это наше сокровище. Как, знаете, говорят, скажи мне, кто твой друг, я тебе скажу, кто ты. Можно сказать, скажи мне, что для тебя свято, я тоже тебе скажу, кто ты. Потому что если человек мне говорит, что для меня свято деньги, нам уже все понятно про этого человека. Да? Если кто-то говорит, для меня свято дети, нам тоже все понятно про этого человека. Да? То есть святость это то, что для нас свято, это то, что вот в шкале приоритетов ценности занимает самое как бы, первое место и определяет всю структуру нашей личности. Действительно, так оно и есть. Бог для вас номер один в этом мире. Но мы проговариваем это снова и снова. Мы говорим, да светится имя Твое. А он знает. Светится или не светится его имя для нас. Давайте снова переведем в пример наших детей. Когда сын или дочка, кто-то приходит к вам и говорит, да, мама, да, ты для меня, ты номер, я так хочу быть похожа на тебя, я прямо вот, я, И потом идет и живет своей жизнью, совсем не похожей на нашу. Разве не обидно? Разве не болит душа, да, что, ну, сказал бы честно, да, ну, разве есть что-то страшнее лицемерия? Когда тебе в глаза говорят одно, а потом за глаза делают совершенно другое. Я иногда задаюсь вопросом, понимаем ли мы, что мы делаем? 10 раз на дню повторяю, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». А нам там галочка, ага, опять слицемерил. Ой, сколько там таких галочек уже. Да приидет царствие твое, говорим мы.
Это вообще.
А сами думаем, не дай Бог. Царство, что такое царство? Царство это некая, как сказать, система, структура. Это, ну вот сейчас у нас есть демократии, республики, да, есть тоталитарные там, режимы какие-то, есть монархии. Или царство по-другому. Да? Когда царство, все знают, во главе стоит царь. Он, как сказал, так оно и будет. Все остальные должны подчиняться, причем вот там как бы, ну, каждый на своем месте. Когда мы говорим, да приидет царствие твое, что мы тем самым проговариваем? Ну, во-первых, что ты самый главный, да? Ты царь. Все, что ты скажешь, есть закон для всех нас, для всех твоих подчиненных. Всем твоим подданным следует жить по этим законам, и я это принимаю. Я хочу жить по законам твоей любви, я хочу занимать свое как бы, место в этом царстве, то есть я хочу, чтобы вот весь этот порядок в мире был таким, как ты его устанавливаешь. Да? Вот, ну, царство. Да? Царь определяет, вот этот будет моим главным советником, этот будет моим слугой, этот будет выносить навоз из конюшни, этот будет как бы... Вот мы говорим, да, пусть придет царство твое, подразумевая, что мы, конечно, сядем по правую и по левую руку. Как-то про навоз мы совсем не думаем. Но навоз не так страшно, потому что еще существуют нужники. Такое есть русское слово «нужник», куда ходят по нужде. И совсем даже не лошади, которые тоже надо чистить. В царстве, тем более, чтобы царство было чистым. Вполне возможно, что наше место в Божьем Царстве как раз там. И серьезно, вы готовы оставить свое уважаемое место в этом Царстве и заменить его на вот прямо сегодня? Вы смелые люди. Да будет воля твоя и на земле, как на небе, говорим мы. Мы знаем, что у нас существует свобода воли, данная нам Богом. Вообще весь этот мир, он строится, я не знаю, как говорят ли об этом физики или нет, думаю, что если еще не говорят, то скоро скажут, есть основной закон, один из основных законов, закон свободы, который пронизывает всю нашу Вселенную, все наше мироустройство. Потому что существуют 4 силы, как физики говорят, да, электромагнитная, там, сильная, слабая и гравитация, которые удерживают весь этот мир в том, ну, как бы виде и порядке, в котором он находится. Ну, гравитация, знаете, да, сила притяжения. Мы не улетаем с Земли, да, мы вот по ней ходим. Да. Так вот, всего 4 силы, да, они определяют вот, все состояние нашего мира. Вот он такой, какой он есть. Но при этом вот этот маленький фотончик, который вот частичка света, да? Свет это что такое? Это вот этот там, поток фотонов, да? Ему никто не говорит, куда он должен лететь. Да, есть сила определенная, которая на него влияет, да, есть четыре силы, которые на него там влияют, но при этом он летит, и происходит столкновение, там всевозможные преобразования, они происходят не по жестко определенному кем-то сценарию, что вот именно так и не иначе. Да. От момента рождения до момента смерти ни шагу вправо, ни шагу влево. Весь этот мир пронизан свободой. В человеке эта свобода получает окончательное воплощение, да, это свобода воли. В любой момент своего времени, как бы своей жизни, да, я свободен делать то, что я считаю нужным. Могу поднять правую руку, могу левую, могу не поднимать руки. Я свободен. Да, есть сила тяготения, которая меня удерживает. Есть все остальные силы, которые на меня воздействуют и влияют. Но у нас есть вот эта свобода воли. И это замечательно. Потому что благодаря этому у нас есть и любовь. Не было бы свободы, не было бы свободы воли, не было бы любви. Весь этот мир был бы совершенно другим.
Если бы был.
Если бы был. И вот мы говорим... Да будет воля твоя. Самое ценное, что у нас есть, к чему мы стремимся в этой жизни, это свобода. Свобода воли. Это ничего, я вас уверяю, да, каждый человек стремится к любви, и каждый человек стремится к свободе. Да. Мечта любого здравомыслящего человека какая, да? Белый песок, голубой прибой, пальмы, ты сидишь в шезлонге, шляпа, ну в стакане у тебя то, что кому что нравится, рядом прекрасная или девушка, или юноша, да, неважно, там, ну, в зависимости от пола и опять же пристрастия и увлечения, да, и ты полностью свободен. Деньги, они капают где-то там. Да? Ты просто, когда нужно, достаешь из тумбочки, да, и тебя с этим миром не связывает ничто, никакие обязательства. Да? Ты ездишь на той машине, на какой хочешь, идешь туда, куда хочешь, делаешь, что хочешь, ложишься спать, когда хочешь, встаешь, когда хочешь, и ты полностью свободен. Поднимите руки, кто не мечтает об этом.
А мне мечтает.
Вот он идеал. И вместо этого, вместо вот того, чтобы сказать, Господи Боже, где мой белый песок, белая панама, девушка, ром, и так далее, мы говорим, да будет воля твоя. А что такое воля его? Это отказ от воли своей. Ребят, вы это понимаете, да? Вы понимаете, что вы подписываетесь, да, и говорите, я добровольно, в полном уме, трезвой памяти, да.
Доверяюсь тебе.
Отдаю тебе свою волю, да. Вот как ты хочешь, так пусть оно и будет. И он сказал, отлично. Вместо песка будет вечная мерзлота. Вместо белой шляпы будет шапка-ушанка или там еще что-то этот самый. Да? Вместо джипа у тебя будет олень. И будешь ты жить в чуме.
Но счастлив.
И медитировать на северное сияние. Вы готовы?
Дойти надо, да. Поэтому мы молимся все время.
Нет, мы молимся это не о том, чтобы дойти до этого. Мы-то молимся о том, да будет воля твоя. Мы же не говорим, Господи, я не готов принять твою волю, но помоги мне как-нибудь сделать так, чтобы я чуть-чуть приготовил. Мы же так не говорим.
Мы не говорим, но вот я не знаю, я когда молюсь, у меня вот такое состояние, чтобы я могла в душе услышать и принять вот это, да будет твоя воля, потому что мой голос довольно сильный, да, и вот так у меня.
Да. Я прошу у Бога его воли не только по отношению к духовному, но и к земному. Я же говорю, что не только на небе, но и на земле. Мы это проговариваем. Воля твоя. Мы же не говорим, да, что там, дай мне возрастать духовно так, как ты хочешь. А уж с делами земными я разберусь как-нибудь сам. Да? Мы говорим, нет, да будет воля твоя и на земле, и на небе. Я полностью отдаюсь твоей воле. Готовы ли мы действительно отдаться полностью воле Бога здесь и сейчас, и сегодня? А дальше начинаются прошения, которые вот из этого у нас проистекают, из того, что мы до этого проговорили. Мы говорим, да? Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Что такое хлеб? Это символ чего? Да? Мы же не хлеба просим, правда? Есть многие люди, которые хлеба вообще не едят. Да? Но они все равно говорят, хлеб наш насущный, дай на сей день. Хлеб это символ. Это символ того, что дает мне энергию, силу, да, потому что хлеб это недостаток и богатство. Хлебом никто не богатится. Да? Мы уже с вами говорили, что никто не говорит, у меня дома 13 буханок хлеба. Да? Скажешь, ну больной. Можно сказать, 13 овец, совершенно другое дело. Он сразу здоровый, богатый, завидный жених. Хлебом никто не богатится, хлеб это то, что дает нам силу, то, что нас питает, да? То, что, как мы говорим, хлеб всему голова, то есть то, что дает вот нам сил жить и творить. То есть фактически, ну мы-то с вами уже знаем, да, что мы черпаем энергию не только из еды. Да? Мы с вами говорили в прошлый раз, что мы энергию черпаем не только из еды, но есть еще и солнце, есть еще и вода, и воздух, есть душевные силы и душевная энергия. То есть насущный хлеб, о котором мы просим, это все, что нас питает. Все, что нас питает. Все, что питает меня энергией жизни. И мы говорим, посылай мне каждый день все, что будет меня питать, все, что мне необходимо для жизни. Не больше и не меньше. Без запаса. Мы говорим, хлеб насущный. Да? То есть то, что нам нужно на этот день. А мы понимаем, о чем мы просим? Нет. Речь ведь идет не о еде. Да? Речь идет о чем? Речь идет о том, что приходит человек, ну там приходит начальник с утра пораньше, понедельник, и говорит, ну вы уволены. Это же хлеб насущный. Этот человек приносит мне кусочек жизненной энергии. Да? В переводе на язык другой, это значит что? Ты свободен. Перед тобой открываются какие-то новые грани, новые ступени. Перед тобой все, ты построил вот свой мир, да? Пришло время стенки раздвинуть и выйти из него, да? И увидеть, что перед тобой что-то, нечто большее. Готовы ли мы принять такой насущный хлеб? Если мы рассчитывали, что мы тут как раз сейчас получим премию, зарплату, это мы туда, это у нас уже, ну, вся там, кредит погасим и так далее. И тут вдруг здравствуйте. Хлеб насущный. Да? Нет, если работа нелюбимая, и мы подыскивали другую, и мы тогда вполне возможно, что мы обрадуемся. А если, как я уже говорю, мы рассчитывали в скором времени занять место того самого начальника? А если тем более возраст предпенсионный? А если мы знаем, что никуда нас не возьмут с нашей профессией? Как ли нам... Мы понимаем, что мы просим? О каком насущном хлебе идет речь? Или мы, честнее было бы сказать так, Господи, предложи мне, пожалуйста, меню на этот день, из которого я могу выбрать, чем бы я хотел попитаться. Наверное, так было бы честнее. Но мы говорим, да, дай нам то, что нам необходимо, не больше и не меньше. И потом добавляем, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Во-первых, хочу обратить ваше внимание на этот союз «и». Вот в первой части молитвы, там что без союзов «и», если помните. Там «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Во второй части прошения все идут с «и». Ну, можно, конечно, сказать, что это... Нет, не «или». Можно, конечно, сказать, что это просто, ну, как сказать, стилистическая там, связка между частями. Но я думаю, что речь идет о нечто более важном и существенном, потому что все прошения, которые идут во второй части, это, так сказать, три стороны одного и того же. Вот мы говорим, да, дай нам то, что нам необходимо получить. Мы с вами говорили это в 10 заповеди. Я хочу жить своей жизнью. Да? Я желаю жить своей жизнью во всей ее полноте. Фактически то, что мы просим у Бога. Да? Дай мне мою жизнь во всей ее полноте, чтобы я получал все то, что составляет мою жизнь. Да? И при этом прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Чтобы я мог принять эти дары. Чтобы я мог воспринимать все как дар. Чтобы я мог всему радоваться. И понимать, и находить энергию жизни во всем, что со мной происходит. Мне нужно научиться, и не просто научиться, но и как бы это осуществлять, мне нужно прощать людей. Потому что нам все посылается через людей. Ну, большинство, да, событий, которые с нами происходят в жизни, они посылаются через людей. И если я кого-то не могу простить, то я фактически... не могу принять. От этого человека я закрываю. Да? Вот если этот человек мне сделал что-то плохое, как я воспринимаю, и я не могу его простить, ничто через него, никакая жизненная энергия уже ко мне не дойдет. Я закрываю этот источник жизненной энергии для себя до тех пор, пока я этого человека не прощу. А, приходит начальник и говорит, вы уволены. Я на него в обиде, да? Ну как, мне до пенсии осталось здесь, понимаешь, 2 года, а он теперь меня обрек неизвестно на что тут, на мучение, на страдания, да? И все, я закрываю, я этого человека как бы вычеркиваю из жизни, я перестаю его воспринимать как источник энергии для себя. Но ведь этот человек приносит мне освобождение, да? Вполне возможно, что из дальнейшего разговора с ним, из общения с ним, я пойму, где меня сегодня хочет видеть Бог, куда мне нужно идти. Может быть, этот человек, который выступает в роли такого не просто ангела-вестника, да, но в роли некого вершителя моей судьбы, может быть, через него должно до меня дойти и послание, где Бог ждет меня сегодня. Но я закрываюсь, да, и обрубаю себе... Все. Почему нам так важно учиться прощать? Для того, чтобы мы могли действительно во всей полноте принимать. Потому что, когда мы говорим, пусть будет воля твоя Богу, мы должны понимать, что она, его воля, порой в корне отличается от нашей собственной воли. Мы-то хотим белый песок и белую Панаму, а он-то хочет чего-то другого. И когда он нам это другое предлагает, а мы-то все хотим еще этот белый песок с этой Панамой, да? мы сердимся и перекрываем себе все, что не соответствует нашим ожиданиям и представлениям. И до тех пор, пока мы не научимся прощать, мы не можем принять жизнь во всей ее полноте. Да? Мы не можем начать жить своей жизнью во всей ее полноте. Прощать – это значит жить во всей полноте. Я очень хочу жить. И я очень серьезно отношусь к этому. Настолько серьезно, что я прошу у Бога: прощай мне так, как прощаю и я. Фактически вот эта формула «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» говорит о чем? О нашей зрелости и ответственности. Вы понимаете, что мы проговариваем? Мы проговариваем: если я кому-то не прощаю, пожалуйста, не прощай и ты мне. Да? Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть мы говорим: если я кому-то не простил, ты мне тоже не прощай. Почему я так? Я же не враг себе. Да? Почему я так говорю? Я так говорю, потому что я ощущаю всю полноту ответственности и важности того, о чем я прошу. И я говорю: Господи, да? Я понимаю, насколько все это серьезно. Мои намерения и побуждения настолько серьезны, что я тебя прошу. Да? Прощай мне так же, как прощаю я. Потому что я понимаю, что я должен прощать всем. И если я кому-то не простил, не прости и ты мне, чтобы я опомнился, да? Чтобы я осознал, где и что я потерял, чтобы я мог постараться вернуться к тебе. Учи меня своей любовью. Потом мы просим: и не введи нас в искушение. Искушение – это желание чего-то запретного. Но запретного не по закону, а желание чего-то, что мне во вред. Да? Вот искушение, что такое? Когда я не могу простить кого-то, я не могу от него что-то принять. Я не могу принять от него то, что дает мне Бог. И тогда я начинаю хотеть чего-то иного, что на самом деле мне не нужно. Вот тогда начинается искушение. Мне говорят: ты уволен, я не могу это принять. И я начинаю искать варианты, да, я впадаю в искушение: а может мне там взятку дать, а может пойти поговорить с начальником, а может быть мне там напоить кого-нибудь, а может быть мне что-то сделать для того, чтобы я все-таки удержался, остался на этом месте. Да? Вот это искушение. Да, искушение идти как бы другим путем.
Против воли.
Против воли. Не то, что мне дается, а то, что я как бы сам считаю и хочу. То есть мы просим что? Помоги мне не желать того, что вредно для меня. И это опять то же самое. Да? Почему идет «и»? Потому что это все части одного. Вот этот хлеб насущный, чтобы я мог его принять, мне нужно прощать, да? И не желать другого, чтобы я мог принимать хлеб насущный. Я не хочу пирожных, я хочу хлеба насущного. Но избавь нас от лукавого, говорим мы. Лукавый – это сатана, да? Это падший ангел. Сатана на иврите или там, ну, на древнееврейском – это противоречащий. Да? Мы знаем, что основная проблема этого падшего ангела была его гордыня, когда он посчитал, что он выше Бога или равен Богу, то есть он достаточно силен духом для того, чтобы жить без Бога. И когда мы просим «избавь нас от лукавого», фактически мы просим избавиться от духа противоречия и гордыни, да, который в нас присутствует. Я не знаю, рассказывал ли я вам когда-то, заходила ли у нас речь о том, как лукавый, он же сатана, он же дьявол, использует нашу силу для того, чтобы перетянуть нас на свою сторону. Не говорили, да, по-моему, нет? Вы знаете, как в борьбе, вот когда два борца сходятся, да, Кто побеждает? Побеждает тот, кто умеет использовать силу противника. То есть вот они друг на друга давят, да? И наконец, один, как бы используя силу другого, делает бросок, то есть свою силу прибавляет к силе противника и побеждает. Вот лукавый делает то же самое. Когда мы говорим себе, а что, я хорош, тут же появляется в нас такой маленький голосочек, который говорит, да, ты очень хорош. Ты настолько хорош, что тебе уже никто больше не нужен. Да посмотри ты на всех этих вокруг людишек, они же вообще просто по сравнению с тобой никто. Да и Господь Бог этот, он тебе в подметке не годится по большому счету, потому что ты уже так хорош, что лучше-то не бывает. Но стоит нам сказать, о, я так грешен. И тут же внутри нас появляется голосочек, который говорит, да, ты грешен, ну что, нет тебе прощения, нет тебе покаяния, ты, ну нет, это бесполезно, все, ты просто, ты самый страшный грешник на этой земле, ты самый, все. Вот эта гордыня, которая у нас живет, причем бывает гордыня, которая нас выпячивает, а бывает гордыня, которая нас вот в другую сторону выпячивает. Да? Вот она нас, я самый-самый страшный человек на свете. Страшнее меня нету. И вот она гордыня из нас. Да? Она как бы... То есть на самом деле вопрос не в том, кому, чему я себя противопоставляю в своей гордыне. Вопрос в том, что вот этот дух гордыни и противоречия, он есть в нас. Он есть в каждом человеке, он есть в каждом. Борьба с ним, но борьба не открытая, потому что он нашу силу использует, как мы сейчас говорили, да, вот, очень хорошо. Стоит нам только заикнуться, он тут же нашу силу... И вот мы уже лежим на лопатках, уже повержены. Мы просто должны понимать, что единственный путь как бы, борьбы с этой гордыней – это принятие того самого насущного хлеба, который нам дается. Нам дается то, что нам сегодня необходимо. Вокруг нас сегодня те люди, которые нам необходимы. Да, может быть, я бы хотел общаться то исключительно с академиками, исключительно со святыми, ну, как я сам свят. И вот в кругу святых мы бы сейчас там...
Посветлели бы.
Мы общаемся с тем, кто нам дается сегодня. И эти люди нам даются во благо. Они даются нам потому, что они нам необходимы. Вот когда мы это понимаем, тогда мы можем со своим вот этим духом гордыни и противоречия, с этим маленьким лукавым, живущим в каждом из нас, да, мы можем держать его... на его месте. Мы можем держать его на месте. Ибо твое есть царство, сила, слава вовеки, говорим мы. Фактически мы что говорим? Я верю, что ты можешь мне помочь, потому что ты Бог, ты единственный Бог, ты творец неба и земли, ты тот, кто устанавливает порядки, ты тот, кому рано или поздно все будут поклоняться. Мы в это верим. Говорим мы аминь. Что такое аминь? Да будет так. Вы понимаете, какие страшные вещи мы произносим каждый день?
В том-то и дело, что никто не понимает.
Ну вот кто не понимает, ему легче. Кто не произносит, ему легче. А теперь давайте мы посмотрим на все это немножко с оттуда сверху. Значит ли это все, о чем мы проговорили, что мы должны заменить формулу Иисуса, данный нам Иисусом, на свою собственную. То есть, ну как, молиться своими словами. Например, я понимаю, что я не могу обращаться к Богу Отец, могу обращаться мама. И вот я говорю: мамочка моя дорогая, я знаю, что ты не от мира сего. Ты мой идеал и сокровище, мое сердце принадлежит тебе. Я хочу жить так, как живешь ты, по твоим законам. Хочу исполнять все твои просьбы, слушать все твои подсказки. Посылай мне все то, что дается мне во благо. Учи меня прощать людей за то, что я не умею распознавать вовремя их добрые дела. Помогай мне не желать того, что не принесет мне пользы. Избавляй меня от духа противоречия и гордыни. Я знаю, что ты можешь помочь мне, потому что ты единственная и неповторимая моя мамочка. Значит ли это, что мы должны менять одну формулу на другую? Нет, конечно. Богу нужна не формула. Ему нужны темы и мысли для обсуждения с нами на каждый день. То, о чем мы с ним можем поговорить. Фактически, что Иисус нам сказал в этом отрывке? Он говорит: ребята, не надо приставать к Богу с вашим: дай мне это, дай мне то. Анекдот тут недавно прочитал, извините, отвлекусь на секунду, когда иудей выходит к стене плача, видели, да, по телевизору они там стоят и раскачиваются. И вот он выходит там каждый день и говорит: там, Господи, я нищий иудей, пожалуйста, пошли мне машину, работу, пожалуйста, пошли мне там дом и так далее. И вот он так день выходит, два, три, неделю. Через неделю он говорит: Господи, можно подумать, что я со стеной разговариваю. Богу нужны не просьбы. Богу нужно что? Ему нужно наше сердце, наша душа, то, что ему интересно с нами пообсуждать. Каждый день. Как-нибудь вечерком или утречком. А может быть, не каждый день, потому что темы-то серьезные. Вот почему бы нам не взять и не обсудить с Богом такой вопрос. Вот, Боже, а кто ты сегодня для меня? Вот сегодня именно. Вот в событиях сегодняшнего дня кто ты мне? Друг? Отец, враг. Как я воспринимаю события, происходящие вокруг меня? Смог ли я увидеть твое присутствие в событиях этого дня? Смог ли познать смысл каждого события? Ведь каждое событие в нашей жизни имеет свой смысл. Нет ни одного бессмысленного. Смог ли я разглядеть истину, то есть смысл происходящего? Не просто зафиксировать: а тут послали, тут поблагодарили, тут... Смысл? Какой пример показал ты мне сегодня? Мы говорим, что мы Бога видим во всем. Да? Тогда мы видим и примеры Его жизни во всем. Какой пример я увидел сегодня? Чем я могу напитать свою душу, чтобы приблизиться к тебе? Смог ли я воплотить твои законы любви в моем мире? Сделал ли я что-то для того, чтобы твое царство стало моим, чтобы оно пришло и воплотилось здесь действительно? В чем сегодня моя воля совпала с твоей? А в чем не совпала? Смог ли я принять сегодня все как хлеб, помня о том, что нам во благо идет только принятое с радостью и с любовью? Только это идет нам. Облага. Кого простил я сам? Простил по-настоящему. И о чем, за что прошу простить меня? Чего мне хочется из того, что не дается тобой? И почему мне хочется именно этого? Может быть, я в чем-то потерял свою свободу? Может быть, я стал в чем-то зависим? Как мне найти и распознать тот дух гордыни и противоречия, который не дает мне соединиться с тобой? Чтобы я мог говорить с тобой в чистом сердце. И действительно ли я верю, что ты – объективная реальность моей жизни, существующая в моей жизни? И что все это очень серьезно. Настолько серьезно, что я готов нести ответственность за каждое слово, за каждое дело, которым я делаю перед тобой. помните, мы говорили в начале, да, представьте себе, что вы там, отец или мать, у вас есть ваш любимый ребенок или любимый человек. Что бы вы хотели? Повторение заученных формул, состоящих из очень красивых, но абсолютно мертвых слов. Или общение по душам. Бог хочет того же. Общение по душам. Но Он хочет, чтобы вы знали еще одно. И, может быть, самое важное. Потому что все это имеет смысл только в том случае, если мы действительно хотим питаться Его насущным хлебом. А питаться насущным хлебом – это значит принимать все, что происходит в нашей жизни, и что нам дается через других людей. И это значит, что личные отношения наши с другими людьми – это не просто вопрос этики. Это не вопрос там, нашей душевной гармонии. Там, да, там, иду по миру легко, там, по жизни иду легко, улыбаюсь всем, со всеми раскланиваюсь, там, со всеми ровные отношения. Это вопрос нашей жизни, насколько мы действительно, да, готовы получать всю ту энергию жизни, которая нам посылается. Потому молитва «Отче наш» – это школа личных отношений между людьми. Это школа личных отношений с Богом, но точно так же это школа личных отношений любви. Знаете, о чем вечером, ну, перед сном, например, вам хорошо поговорить с любимым человеком? Для того, чтобы душа с душой могла разговаривать. Не разум с разумом, не эго с эго, а душа с душой. А вот о том же, о чем мы только что говорили. Кем ты был для меня сегодня? Другом? Врагом, посторонним. Смог ли я увидеть проявление твоей любви ко мне в событиях этого дня? Смог ли познать смысл каждого события, что произошло сегодня между нами? Что ты дал мне сегодня? Дал не в плане материальном. Какую энергию любви получил я сегодня от тебя, ту самую энергию, которую я мог бы пропустить через свою душу и вернуть тебе? Чем ты напитал мою душу сегодня? Чтобы я мог любить тебя еще больше, еще ближе приблизиться к тебе, чтобы действительно стать твоей половинкой. Смог ли я сделать тебя сегодня счастливее? Сделал ли я что-то для твоего счастья сегодня или нет? В чем моя воля сегодня совпала с твоей и с волей Бога? Смог ли я принять сегодня все, что мне было дано через тебя? Простил ли я тебя? Простил по-настоящему? За то, что мне было трудно принять, за то, что я не смог принять сразу. И за что прошу простить меня? Чего мне хочется из того, что мне не дается тобой или через тебя? И почему именно этого? Не стал ли я зависимым от чего-то? Не ограничиваю ли я свою свободу в чем-то? И в чем мной руководит дух гордыни и противоречия? Почему я не могу говорить с тобой чистым сердцем? Ах, если б нам уметь говорить об этом с любимыми. Знаете, какие бы, как половинки бы сливались в единое целое и никогда бы не распадались. Потому что личные отношения, не на то и личные, с Богом ли, с людьми ли, для того, чтобы мы могли познавать истину, для того, чтобы мы могли получать энергию жизни, чтобы мы могли очищать свою душу и сердце. Это и есть то самое душевное общение, отсутствие которого убивает любовь. Если в вашей жизни мало любви, если вам не хватает ее, если вы ощущаете жажду, возьмите любимого человека, который наверняка есть в вашей жизни. Неважно кто. Муж, сын, брат, сват. Абсолютно неважно. И начните с ним выстраивать личные отношения, так же, как мы пытаемся это делать с Богом, только не повторяя заученную формулу, а используя те самые мысли, то самое состояние, которое нам подсказал Иисус. Да? Когда он говорил, не будьте вы как язычники многословно. Надо по делу. По делу это вот то, о чем мы сегодня говорили.